Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Чуть более развернутая информация о том коротком сообщении, которое вам в новостях донес Сергей Короза. Задержанный 24-летний гражданин Марокко подозревается в подготовке теракта у российского посольства в Берлине, подтвердил РИА Новости представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце Райнхольд. «Я могу подтвердить, что он подозревается в подготовке теракта у посольства», сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину задержали в минувшие выходные в Лейпциге. Конкретно подозрение правоохранителей сформулировано как подготовка тяжкого насильственного преступления, направленного против государства. В настоящее время, отметил Шульце Райнхольд, делом задержанного занимается прокуратура. Других подробностей, а также деталей замысла, в котором подозревают марокканца, он не сообщил, сославшись на тайну следствия. Это сообщение агентства РИА Новости. Теперь идем дальше. Мэй и Трамп считают возможным убедить Путина в нецелесообразности союза с Асадом. К такому выводу британские премьеры и президент США пришли в ходе телефонного разговора, посвященного реакции Вашингтона на химатаку в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера. Сегодня начинается визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Россию. Известно о том, что он встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым. Ну и также сегодня были сообщения про то, что Рекс Тиллерсон намерен встретиться и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эта информация подтверждалась. Их встреча как будто бы намечена на завтра. Поэтому, возможно, уже завтра какие-то дополнительные подробности появятся. Сейчас пока говорить об этом рано. Ну и с пометкой «срочно» сейчас информагентства дают, что да, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано подтвердил, что главы министерств иностранных дел Большой Семерки не пришли к согласию относительно введения санкций в отношении России за Сирии. Сейчас к нам на связь выходит старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимир Ахмедов. Владимир Муртузович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Мэй и Трамп, поговорив по телефону, пришли к выводу, что они могут убедить изменить Владимира Путина отношение к Башару Асаду. На чем основывается их суждение, как полагаете?
Я не совсем понял, кто с кем говорил с Трампом.
Мэй. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.
Тереза Мэй, я просто не расслышал. Это их частное мнение. Вот они, так сказать, так считают.
Но они так считают, основываясь на чем-то.
Пусть попробуют, так сказать, это сделать. Не знаю, что у них выйдет на самом деле. Но в данном случае, наверное, речь не об этом, я не могу судить, насколько они какие-то аргументы приведут убедительные, как они будут восприняты нашим президентом. Или вообще будут ли восприняты, смотря в какой форме они будут подать. Поэтому здесь это вопрос не ко мне, а в администрации президента. А если по Сирии, то пожалуйста.
Хорошо, по Сирии. Да, если мы говорим о том, что отношение к Асаду в принципе может измениться, то насколько серьезен может быть этот поворот в отношениях России и Сирии?
Я считаю, что вопрос об Асаде вообще не серьезен. И это просто, извините, не академическим языком выражаясь, отмазка для того, чтобы, так сказать, решать какие-то совершенно другого рода проблемы. Потому что проблема не заключается, так сказать, не столько в Асаде, как в политической фигуре. Она заключается в том, что, идет борьба за Сирию. И тот процесс, который был начат Россией совместно с Турцией в Астане, весьма успешный, и проложил дорогу для того, чтобы, потом все-таки усадить две конфликтующие стороны за стол переговоров и в Астане, и потом в Женеве, выйти на международный уровень. Это была целиком и полностью заслуга России, Турции, ну и потом подсоединился Иран. И дело в том, что вот как раз вот эти параметры политического регулирования, то есть мы искренне доказали и показались на этой точке зрения, что именно мы хотим и добиваемся политического регулирования и мирного решения этого конфликта.
Но, видимо, эта конфигурация не устраивает, иначе не было бы заявлений.
Не устраивает другое. Не устраивает как раз именно то, что мы в данном случае играли первостепенную роль и справедливо, И понятно почему. Потому что мы приложили массу усилий. Мы обращались раньше с такими рода предложениями и к Совету Безопасности, и к нашим американским партнерам, и европейским. Но никакого внятного ответа не получили. И действовали самостоятельно, что я считаю абсолютно верным и правильным. Потому что мы играем там ключевую роль. И, так сказать, в данном случае не понравилось то, что, естественно, мы это дело, так сказать, начали, приложили немало усилий, затратились. И поэтому мы определяли основные параметры этого переходного периода. Вот. Нам пришлось очень долго и, так сказать, упорно убеждать нынешнее сирийское руководство в необходимости такого шага, пойти на компромиссы, вести переговоры с вооруженной оппозицией, потому что тоже очень непросто, сводить эти стороны. Главное, не понравилось, что Россия играет ключевую роль в определении параметров вот этого переходного периода, политического урегулирования, а Соединенные Штаты оказались где-то, так сказать, на стороне, на начальных стадиях. И они открыто выражали, если вы помните, свое неудовольствие этим, и выражали даже неудовольствие спецпосланник генсекретаря ООН Денисов, тем, что вот мы как бы обошлись и без них в данном случае. И вот то, что мы определяли основные параметры, и то, что мы играли ключевую роль в этом процессе, что, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, совершенно справедливо соответствует реалиям, которые, так сказать, складываются в стране, и тому, что мы реально участвовали и участвуем в этом процессе. Вот это не понравилось.
Владимир
вот
Муртозович, это, да, если
удар,
позволите.
Он был направлен, чтобы, так сказать, изменить, вот переконфигурировать вот эту систему. А теперь вот давайте договариваться вместе с нами.
Да. Да, вот. И если позволите, смотрите, Владимир Муртозович, я просто обращаю внимание, что сейчас на ленту информационных агентств с пометкой «Срочно» приходят некоторые подробности к коммюнике «Большой семерки». Первое, что мы узнали, это про то, что не будут введены никакие санкции в отношении Российской Федерации, это раз, а сейчас уже появляются какие-то подробности. Например, у России есть потенциал, чтобы помочь разрешить конфликт в Сирии, побороть исламское государство и терроризм. Это из коммюнике «Большой семерки». Ну и страны «Большой семерки» призывают Российскую Федерацию использовать влияние на власти Сирии с тем, чтобы они выполняли свои обязательства по химоружию. Если переводить с дипломатического на более понятный обывательский язык, что бы это означало?
Нет, ну, разумное предложение, с которым мы все время, так сказать, обращаемся и продолжаем обращаться. Давайте вместе сядем, давайте будем определять, так сказать, с кем нам бороться. Потому что, так сказать, террористическая угроза в Сирии не пропала. И, к сожалению, так сказать, она расползается, как зараза, по миру. Вот, да, к очень большому сожалению, не скорби, да, катилась и до Санкт-Петербурга, как вы видите. Вот, поэтому, так сказать, это актуальный очень вопрос. И в данном случае предложение «семерки» весьма разумно, то, что санкции, это было понятно, что это глупость какая-то. Вот, а что касается, так сказать, потенциала нашего, да, действительно, он велик, и его правильно оценивать, мы можем оказать влияние на это, потому что мы там играем ключевую роль, это признание нашей роли, но они, я так понимаю, что, как говорится по-английски, они немножко cool down, немножко, так сказать,
остыли
свой пыл, как мне представляется. А еще раз говорю, в данном случае... На мой взгляд, оптимальным, чтобы не быть голословным, а просто, так сказать, не говорить, просто оценивая ситуацию. Ну, наиболее, так сказать, с моей точки зрения, реальным предложением, это было бы создание совместного оперативного центра для решения вот такого рода задач по борьбе с терроризмом и обеспечения, так сказать, достигнутых договоренностей по резолюции, выполнению резолюции, под которой подписались все члены Совета Безопасности ООН, по достижению мира в Сирии, создание условий для политического регулирования конфликта и переходного периода.
Да, да, ну, тогда последнее уточнение.
Создание оперативного центра, предположим, в той же Иордании, вместо вот этого американского центра, англо-американского, который готовит, так сказать, бойцов тогда на свою армию, готовит для действий на юге Сирии, так вот в районе Дера. Вот создать наш совместный российско-американские, пожалуйста, с участием европейцев, регионалов, пожалуйста, чтобы мы на уровне военных экспертов разрешали эти вопросы и подключались наши политические, так сказать, соответственно, ведомства этих сторон.
Владимир Муртозович, которые... но для этого стороны должны быть заинтересованы в создании такого единого центра. А эта заинтересованность, она хотя бы видна или нет? Потому что до этого постоянно шло выяснение отношений, кто главный, и как будто бы раздел зон влияния в Сирии. Так сейчас, да, есть возможность договориться, или вы полагаете, что противоречия слишком сильны?
Я думаю, что сейчас возможность договориться есть, потому что именно этого они и добивались. Чтобы их не оставили на, так сказать, обочине процесса, как вот тех героев, вот, и которые, так сказать, наблюдали, так сказать, пробег автомашин, да, из известного романа Ильфа Петрова. Поэтому, так сказать, вот они ради этого и был нанесен, на мой взгляд, этот удар. Он был больше политика военной, чем военной, потому что военные цели, как таковые, так сказать, может быть, это были достигнуты, но в первую очередь решают политические задачи. Вот надо договариваться без всякого рода ультиматумов каких-то, это вообще неприемлемо. Ну, хотят они участвовать. Ну да, вот, ну, только зачем для этого нужно было бить по Сирии, совершенно непонятно.
Спасибо.
Скорее всего, для внутреннего потребления, потому что популярность выросла, ну, хорошо.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимир Ахмедов. Ну и завершая эту серию новостей, страны Большой Семерки готовы сотрудничать в разрешении конфликта в Сирии и восстановлении страны при готовности Российской Федерации использовать свое влияние на Дамаск. Это заявление представителей стран Большой Семерки после сегодняшнего заседания.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Туристический рынок России в замешательстве из-за ЧП в Египте и событий в Турции. Накануне в Ростуризме сообщили об оправившемся от потрясений туристическом рынке. Мы эту новость обсуждали буквально вчера. Но и уже сегодня авиакомпании Российской Федерации получили предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По его словам, получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Предположительно, речь идет о возможных предупреждениях в связи с политическими событиями в стране. 16 апреля там пройдет референдум по внесению изменений в Конституцию. Парламентскую республику предлагается превратить в президентскую. Эксперты высказывают опасения, что общественно-политическая ситуация в стране может накалиться. Опасения вызывают и перспективы возвращения Египта в список популярных в России туристических направлений. Президент Египта ввел в стране трехмесячный режим чрезвычайного положения. 9 апреля, напомню, в результате действий террористов-смертников произошла серия взрывов в коптских соборах в городах Танта и Александрия, жертвами которых стали более 40 человек, свыше 100 человек получили ранения. Сейчас мы на связь пытаемся выйти с главным редактором журнала «Горячая линия туризма» Дмитрием Даниленко, но пока есть возможность сейчас обратиться к нашим слушателям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Но, откровенно говоря, те эксперты, которые рассуждают о Турции, о том, что сейчас может быть прекращено временно, приостановлено авиасообщение со страной, рассматривают разговоры о безопасности как некую ширму. Поэтому, если говорить серьезно, скорее всего, речь идет о политическом давлении на Турцию, на Анкару, на Реджеп Таипа Эрдогана. Потому что те противоречия, которые были, они периодически дают о себе знать, и вне зависимости от довольно такой доброжелательной риторики, вот эти противоречия периодически мешают взаимоотношениям Российской Федерации и Турции. Только недавно обсуждали вопросы с поставками зерна на турецкий рынок, ну и постоянно какие-то трения возникают. Вы, как граждане Российской Федерации, в случае, если решение о приостановке чартеров действительно будет принято, с пониманием отнесетесь к такому элементу политического давления, или это будет удар в том числе и по вам лично? 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
Ну, Ближний Восток пылает уже и Северная Африка с 2011 года, да, вот с этой арабской весны.
Так.
А что будет дальше, вообще непонятно, потому что там и вот эти теракты, и война не заканчивается, а может быть даже еще усугубится. То есть я вообще не понимаю тех, кто ездит в этот регион отдыхать, потому что там в любой момент любой турист может стать жертвой теракта. Может быть, не направленного не про туристов, но до кучи попадет и им. Вот поэтому я не понимаю тех, кто туда едет отдыхать, в этом регион в целом.
Есть, спасибо, принимает. Сейчас Дмитрий Даниленко, главный редактор журнала «Горячая линия туризма», выходит с нами на связь. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если действительно вот эта история про возможную приостановку чартеров в Турцию не утка, если такое решение будет принято, насколько серьезно это отразится на туристической отрасли в России?
Ну, прежде всего, ремарка по поводу утки. Дело в том, что это не утка, это телеграмма действительно Росавиации, которую мы получили авиакомпании. У нас на эту тему есть подтверждение от них, что да, была такая телеграмма. Так что это, да, внутренняя информация, которую регулятор разослал по перевозчикам. Судя по всему, это было желание подстраховаться вот на фоне вот действительно обострения политической ситуации вокруг Турции. А дальше возможны варианты, как далеко будут готовы пойти наши власти, если... Ну, один из вариантов — это то, что это может быть какой-то завуалированный сигнал турецкому руководству. Это один вариант. Да, то дальше ничего не пойдет, скорее всего, просто как предупреждение. Если будет действительно какое-то ограничение, кстати, я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о возможном ограничении только чартерных рейсов, то туристическим компаниям и перевозчикам, конечно, придется выполнять, как мы видели в прошлые периоды, да, когда были ограничения по перевозке в Египет, в ту же Турцию. Но в этот раз они не будут катастрофическими, потому что в Турцию есть очень большой объем регулярной перевозки. По оценкам самих туроператоров, где-то половину потока как раз они перевозят на регулярных рейсах. Поэтому, ну, перераспределятся объемы. Если нельзя летать на чартерах, ну, будут возить туристов на регулярных рейсах. То регулярные есть... рейсы никто ограничивать не собирается.
Катастрофы, их как не... в прошлый раз, это точно не будет.
Даже когда Турция сбила российский бомбардировщик, регулярные рейсы Аэрофлота продолжали летать.
Ну и если это действительно произойдет, тогда наверняка опять будут перенаправляться туристические потоки. Кто в выигрыше, кто в проигрыше? Можно говорить о том, что внутренний туризм в России выигрыш?
Понимаете, дело в том, что, по большому счету, Турция не является каким-то значимым конкурентом для российского внутреннего туризма. Просто в силу того, что Турция даже в лучшие годы принимала, ну, 5 миллионов гостей из России. А один только город-курорт Сочи в прошлом году принял 6,5 миллионов, а весь Краснодарский край 15, плюс еще 5 Крыма, итого 20 миллионов, да, только два субъекта федерации. Поэтому, ну, Турция, она, конечно, может привлечь какую-то часть туристов, но испортить сезон она не в состоянии, понимаете? То есть наши курорты все равно априори более востребованы, поэтому какого-то значимого перераспределения турпотоков не произойдет.
То есть, первое, катастрофы не будет, второе, никакого значимого перераспределения потоков не произойдет. Да. Скорее всего, как-то штормить сильно не будет, примерно так.
Да.
Спасибо. Это был главный редактор журнала «Горячая линия туризма» Дмитрий Даниленко. Но сейчас я возвращаюсь своим вопросом к нашей аудитории и заодно заведу голосование. Вы полагаете, что да, если такое решение будет принято в качестве элемента политического давления на турецкие власти, это будет правильно, и вы скорее это поддержите. Да, 134, 21, 35. Нет, скорее не поддержите, потому что, например, пострадает ваш лично отпуск, тогда это 134, 21, 36. Да, вы скорее поддержите решение о приостановке чартерных рейсов в Турцию. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Префикс и в том, в другом случае один и тот же 8495. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, да. Я хотел бы заметить по поводу вот предыдущего, да, эксперта. Да, буквально вчера я смотрел... по стоимости билета, например, в Крым, и стоимость одного билета на август на самолете, да, сейчас минимум 15 тысяч рублей, минимум, на одного человека. При том, как на неделю на все включено в Турцию, в 4-5-звездочный отель, можно улететь на этот же период, на начало августа, за 60 тысяч рублей на троих, на все включено. Как же не станет конкурентом? Я думаю, что Турция есть прямой конкурент нынешнему и Сочи, и Крыму. Ну, я имею в виду Краснодарскому краю.
Так. И поэтому?
Поэтому я думаю, что это самое, что ни на есть давление политическое, потому что иначе как бы по-другому объяснить это, ну, было неожиданностью. Буквально вчера мы это дело рассматривали, и к вечеру уже новость о том, что закрыто.
Значит, смотрите, обращаю внимание на следующее. Если вы спросили меня, это политическое давление или нет, я бы вам однозначно сказал, да, это политическое давление. Вопрос, который я поставил, звучит именно так. Если это политическое давление, вы скорее, да, сторонник его или противник?
Это, скорее всего, был... Я нейтрально отношусь, я не собирался ни в Турцию. Я собирался в Крым, я не собирался в Турцию. Но когда я посмотрел на стоимость, как альтернатива, первое, что у меня желание возникло, это лететь однозначно в Турцию тогда. Вот. Но я, скорее всего, выберу другую страну. С точки зрения противник я или нет, я думаю, что ввиду того, что Турция какие-то вводит ограничения, почему бы нам этого не сделать? Поэтому я, как политическая, да, поддержу решение.
Спасибо, принимается. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8. Наш телеграм, говорит Москобот. Как раз через телеграм Руслан Никитин пишет, что я буду рад, если Турцию закроют. Это его суждение. Ну, еще один звонок, 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
По поводу Турции хочу сказать, мы летим с семьей. У нас уже все куплено, и если не получится и сделают ограничения, ну, так тому и быть, значит, полетим в другое место.
Ну, то есть вы поддержите это решение?
Нет, я не поддерживаю, потому что эти политические игры только идут на пользу всем, кроме просто туристов, людей, и как бы что первый раз, я считаю, что это все политические игры, что второй раз. Ну, я не поддерживаю. Ну, закроют, говорим, переживем, улетим в другое место.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я вот поддерживаю ограничения по поводу Турции. Вот, сам бы не поехал, другим не советую.
Сами не поехали бы и ровно поэтому поддерживаете. А что бы вы ответили тому человеку, который был буквально до вас? Он уже купил билеты, он собрался, и он наверняка расстроится, если такое решение будет принято.
Ну, согласен, он наверняка расстроится, но как бы надо было думать все-таки загодя об этом. И вообще, я считаю, ехать в страну, где сбивают наших летчиков. Я думаю, если бы это случилось, такая трагедия в семье этого человека, я думаю, он вряд ли бы решил туда поехать.
Ну как это? Он посмотрел на политическое руководство, там замяли, потом встречались, улыбались друг другу, клялись в любви и верности, это если говорить про Реджеп Таипа и Эрдогана, а сейчас опять?
Ну, политика есть политика, когда страдает как бы наше население, наши военные, в принципе, как бы. Тут уже, я считаю, народ должен проявить какую-то солидарность свою, так сказать, свою волю. А политика, как бы, она всегда строится из каких-то там интересов, так сказать, которые на данный момент нужны сегодня так, завтра по-другому. А, так сказать, надо поступать по совести.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, и голосование продолжается. 134-21-35. Вы скорее поддержите вот это решение о запрете чартеров в Турцию, о приостановке их полетов в Турцию. И 134-21-36. Нет, скорее такое решение вами будет принято в штыки. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я куда попал?
Вы попали на радио. А куда вы звонили?
Я звоню на радио. Прекрасно. Я по поводу Турции и Египта.
Да, вы в эфире, да.
Я сразу в эфире. В общем, а что у нас по Египту? Мы, дайверы Москвы, вот собирались, и мы не видим выхода никакого.
Поскольку в Египте...
Обещают комиссии за комиссии, комиссии за комиссии. В Шарм-Шейхе проверяют уже 25-й раз и никак не примут никакого решения. Ни по Каиру, ни по Хургаде, ни по Шарм-Шейху. Дайте хоть какой-нибудь ответ. Будет что-нибудь? Или опять кругалями нам туда добираться?
Я напомню, что власти Турции, простите, Египта в данном случае, власти Египта объявили трехмесячное чрезвычайное положение в стране, поэтому я думаю, что ближайшие 3 месяца точно Египет не откроют.
Нет, ну пусть не откроют Египет. Хорошо, тогда такой вопрос. А через Турцию нас пустят или нет? Мы вот летали осенью через Турцию на Шарм-Шейх.
Это к властям Египта скорее вопрос. Полагаю, что пустят, не знаю. Так вы поддержите приостановку чартеров в Турцию или нет?
Нет, категорически.
Спасибо, принимает. Что касается голосования, мне осталось только остановить его и подвести итог. Итог следующий. 42% наших слушателей поддержали бы решение властей приостановить полеты чартеров в Турцию. 42% поддержали бы это решение. 58% наших слушателей нет. Такое решение не поддержит. Так проголосовала наша аудитория. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. Вместе с вами мы продолжаем следить за самыми важными новостями. Но вот представители Большой Семерки, главы Министерства иностранных дел стран Большой Семерки, подтвердили свою позицию по поводу санкций в отношении Российской Федерации. Срок их действия в отношении России связан с выполнением Минских соглашений. Цитата. «Мы напоминаем, что срок действия санкций напрямую зависит от полного выполнения Минских договоренностей России, а также уважением суверенитета Украины», говорится в совместном заявлении глав МИД Большой Семерки в итальянской Лукке. Это та новость, которая пришла в последние секунды. Сейчас к другим новостям. Алишер Усманов заявил о намерении судиться с Алексеем Навальным. Миллиардер выразил такую готовность после публикации расследования ФБК в отношении премьера Медведева. В этих материалах упоминался и Усманов. Сам бизнесмен заявил, что у Навального нет морального права обвинять его, поскольку все дела ведутся прозрачно и законно. По мнению бизнесмена, эти данные порочат его честь и достоинство. Кроме того, Усманов назвал расследование клеветой. Цитата. «Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар. Но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», сказал предприниматель, и об этом сообщило агентство ТАСС. Оппозиционер прокомментировал заявление Усманова о намерении судиться в Твиттере, напомнив, что еще в Узбекской Союзной Республике миллиардер провел 6 лет в заключении. Мы связались с фондом, с юристом фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым, вот как он прокомментировал заявление Алишера Усманова.
ФБК, когда публиковала материал, говорила о том, что в Генпрокуратуру будут поданы документы, будет инициировано расследование. По поводу Усманова какие-то документы были поданы?
Да, безусловно, у Следственного комитета, да, чуть взятки было подано заявление.
Мы узнали об этой информации о том, что Усманов подает в суд на Навального, это то сообщение в информационных агентствах, которые все видели о том, что Усманов подаст в суд на Алексея Навального и обратится в правоохранительные органы. Поэтому это лишь предупреждение, это пока лишь угроза. Какой механизм будет использовать Усманов? Будет ли это чисто судебный механизм в гражданском процессе, или он использует механизм правоохранительных органов, которые очень любят возбуждать такие дела по клевете и проводить в связи с такими делами обыски в наших квартирах, это еще остается вопросом. Пока мы никаких повесток не получали. Никаких действий правоохранительных органов по данному вопросу еще не было. Ждем с нетерпением, потому что если это будет нормальный гражданский процесс, то надеемся, что Алишер Бурхманович покажет все договоры, по которым он передавал резиденции в фонд соцгоспроект, покажет все доказательства, о которых мы говорили в своем расследовании. Мы с ним подспорим, и мы абсолютно уверены, что это дача взятки через посреднические фонды.
Это был юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. С ним беседовала Ольга Жданова. Сейчас уже обращаюсь к слушателям и заодно проведу голосование. Интересно, каким вы видите результат этого процесса? Какого хотите, если хотите, результата? Примерно так. Ну и давайте я запущу голосование. Получается, у нас следующие позиции будут. Позиция первая. Вы полагаете, что Алишер Усманов выиграет в этом судебном процессе? Если да, то 134-21-35. Вы полагаете, что скорее победит фонд борьбы с коррупцией? Это 134-21-36. Алишер Усманов планирует судиться с ФБК по поводу расследования в отношении Дмитрия Медведева и хочет, чтобы были, видимо, опровергнуты эти сообщения, обвиняет ФБК в клевете. Вы полагаете, что Алишер Усманов победит? Да, 134-21-35. Нет, скорее победит ФБК. 134-21-36. Наше голосование началось, будем принимать в том числе и аргументацию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8, и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Юрий уже пишет, что результат предрешен в российском суде. Я вот только не понял, что он опровергать собрался. Это Юрий пишет. Ну и сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. Вот по данному делу хотелось бы не только законного, но и справедливого суда, потому что в данном случае у нас законность не всегда с справедливостью совпадает. Ну вот, чтобы перетряхнули это все дело, то людям запудрили мозги, ну, перебрали все прям по полочкам, разложили, людям показали, дабы не волновать ни этих бедных школьников, ни вообще мирных граждан, которые ходят на работу, просто показали людям, ну, пускай, может, не всю подноготную, но хотя бы разъяснили по этому фильму, а то так навалили людям, и теперь со всех этих источников вам прям в голове такая каша.
То есть вас интересует не то, кто победит, а чтобы хоть какая-то информация была по поводу тех обвинений,
конечно,
которые сдались?
Конечно, более правдивая, да, более правдивая, потому что одни СМИ так, вторые СМИ так, интернет так, и люди просто из-за этого могут действительно опять выйти на улицу или еще что-нибудь случиться. Вот от этого тревожно.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Да, Олег.
Я хочу сказать, что Алишер Усманов являлся палочкой-выручаловской для правительства. Он заплатил тренеру, когда этот не мог Мутко заплатить. И судьбу Винер тоже надо решать. И поэтому будет предсудебная договоренность с этим Навальным, и никакого суда не будет.
А почему?
А куда выносить мусор?
Так уже, если бы не было желания...
Нет, ну тогда да. фамилии пойдут.
Ну, возможно...
Он давал Медведеву, не давал Медведеву.
Так. Так эти фамилии уже прозвучали в расследовании ФБК?
Ну, прозвучали, в суде-то не было. Прозвучали в интернете, прозвучали в эфире, но в суде-то не было. В суде-то надо вызывать тогда Медведева.
Ну, и вы полагаете, что до суда в связи с этим не дойдет?
Досудебная договоренность. Потому что Алишер Усманов полностью путинский, полностью медведевский. И поэтому он вышел под юрисдикции России, чтобы как-то себя очистить.
Спасибо, принимается. Я останавливаю голосование. 41% наших слушателей уверен в победе Алишера Усманова, и при этом 59% полагают, что в суде-то победит как раз ФБК. Так проголосовала наша аудитория.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан. Об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа Владимир Матвеев. В состав отряда вошли флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга». По словам Матвеева, основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вчера авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Карл Винзен внезапно изменила направление своего движения. Вместо того, чтобы зайти в Австралию, перед походом к берегам Корейского полуострова ударный авианосец изменил курс и сразу же направился к Корее. С нами на связи сейчас военный эксперт и военный аналитик Владислав Шурыгин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совпадение ли, что и американцы, Карл Винзен, направляются к берегам Кореи, и наш «Варяг» отправляется к берегам Кореи?
Нет, я думаю, что это абсолютно вещи между собой никак не связаны. Визит нашего крейсера планировался примерно за полгода до этого. То есть это как бы такое штатное мероприятие. Что подвигнуло американцев, это, конечно, вопрос открытый. Но это точно не визит нашего крейсера в Пусан.
Что касается возможной роли крейсера «Варяг» вот в том, что сейчас происходит вокруг Северной Кореи, насколько там ситуация, по вашей оценке, может обостриться, и насколько крейсер «Варяг» может, ну как это, выступить гарантом суверенности Северной Кореи?
Алло.
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 А, Владислав, вы нас слышите? Это был военный эксперт и военный аналитик Владислав Шурыгин. Вместе с ним сейчас пытаемся обсудить перемещение в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, а там и наш крейсер «Варяг», и американский «Карл Винзен», авианосец, движутся к берегам Южной Кореи, и все это на фоне обострение ситуации вокруг КНДР. Я напомню, довольно воинственная риторика раздавалась сначала из Вашингтона, после этого традиционно уже из Пхеньяна. И сейчас опять возвращаемся к разговору с Владиславом Шурыгиным. Владислав, да. Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Так вот, крейсер «Варяг», насколько может выступить гарантом суверенитета КНДР, если дойдет до какого-то противостояния?
Как в этом случае ни малейшей форме он гарантом выступить не может. Просто потому что одиночный крейсер сам по себе не является той силой, которая могла бы серьезно оказывать давление и находиться на весах. Для этого нужно как минимум целое соединение морское. Во-вторых, для этого нужно, опять же, определенные задачи, которые были бы ему поставлены. Это дружественный визит одиночного корабля, который едва ли сможет в случае серьезного конфликта оказаться какой-то чашей, это какие-то гири на весах. Скорее, просто ему придется быть неким таким наблюдателем и созерцателем.
То есть говорить о том, что он, да, в качестве хотя бы живого щита там может выступить, нет, тоже нельзя?
Нет, это исключено, потому что, во-первых, Северная Корея достаточно мощное в военном отношении государство. Во-вторых, оно не интегрировано с нами в военном отношении. То есть мы с ним связаны определенными дружескими договорами и находимся в достаточно дружелюбной, скажем так, атмосфере. Но мы никак не коррелируем с работой своих вооруженных сил. У нас нет с ними никакой прямой военной связи. Мы не координируем с ними своих военных действий. Поэтому в этом случае исключено участие какой-либо нашего крейсера в любом вероятном гипотетическом конфликте. Я в этом случае конфликт особо не вижу. Просто потому, что один авианосец, срочно направленный к берегам Кореи, безусловно, не изменит никакой серьезный расклад сил, потому что Корея – это страна, перенасыщенная в военном отношении различным вооружением и всегда готовая как такой очень взведенный механизм к броску. И любая атака Кореи северной, допустим, с одного авианосца, она не просто приведет к тому, что Корея атакует все, что есть вокруг. Поэтому для борьбы с Кореей нужно создавать очень серьезную мощную группировку и 10 раз подумать, насколько это надо.
Тогда как рассматривать те заявления, которые звучали в последнее время из Вашингтона и из Пхеньяна?
Ну, я думаю, что тогда же некое такое психологическое давление друг на друга. Вашингтон пытается, опять же, нащупать какого-нибудь очередного противника, кого можно дальше демонизировать. А Пхеньян, он традиционно отвечает готовностью немедленно уничтожить все вокруг себя, если это все хоть как-то составит ему угрозу.
То есть это традиционно не выходящее за рамки дозволенного?
Ну, я думаю, что это скорее традиционное обострение. Они бывают примерно с частотой раз в год, а то и несколько раз в год. Конечно, сейчас мы испытываем некий новый круг, потому что это обострение связано с именем нового президента. Но я, честно говоря, в какой-то степени все-таки верю в определенный здравый смысл и Трампа, и его окружение. Потому что тронуть сейчас Корею, это все-таки, ну, как говорят, сильно себе дороже.
Спасибо. Это был военный эксперт, военный аналитик Владислав Шурыгин. Ну и сейчас уже традиционно обращаемся к нашей аудитории. Вопрос следующий. Вы полагаете, что Российская Федерация, которая провозгласила, что главное, что есть сейчас на международной арене, это следование международным договоренностям, обязательствам, в том числе настаивает на неприкосновенности суверенитета государств и отрицает возможность вмешательства в их внутренние дела. Вы полагаете, что Российская Федерация может, должна выступить гарантом суверенитета, в том числе и КНДР, если дойдет до какого-то существенного обострения? Или вы полагаете, что Российская Федерация в данном случае должна выступить исключительно в роли наблюдателя, ну и, возможно, страны, которая будет осуждать чью-либо агрессию? Я уже традиционно заведу голосование. 134-21-35. Да, Россия должна заступиться в том числе и за суверенитет Северной Кореи, если дойдет до какого-то действительно серьезного противостояния. Да, 134-21-35. Нет, ни в коем случае. В крайнем случае, как наблюдатель должна Россия выступать, это 134-21-36. Только наблюдатель 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и там, один и тот же, 8495. Несколько звонков, комментариев, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. Я считаю, что, в принципе, кораблю нашему там нечего делать, потому что, не дай боже, он еще попадет под какое-нибудь там специфическое повреждение от ядерного взрыва. Нам бы туда спутник запустить сверху, чтобы все это наблюдать, чтобы заявить, что мы тоже проявляем некое внимание, и в случае чего, чтобы у нас была возможность корректировки целей более точно.
Спутник, я так полагаю, у нас есть на орбите какой-то, который имеет возможность?
Нет, демонстративно, прям торжественно, да, вот. Что мы проявляем внимание и запускаем через этого специальный суперспутник, который там будет попадать в носовой платочек калибром.
Хорошо, не уверен, что спутники стреляют калибрами, но неважно. Напомню голосование. Российская Федерация должна защищать суверенитет, в том числе и Северной Кореи, по крайней мере, как-то выступать гарантом суверенитета. Да, 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае, только наблюдать. 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Но я напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Я хочу что сказать по этому поводу. А с чего вот мы должны защищать Северную Корею? Это что, наш союзник, друг? Я
нет.
Думаю, что нет. Поэтому это, ну, совершенно какой-то странный, ну, как сказать, странный посыл защищать Северную Корею. У нас нет договора там о дружбе, защите и прочего.
Но мы это же за суверенитет важно. Государств. Мы же против вмешательства каких-то третьих держав в дела каких бы то ни было там стран.
Ну, а что же мы не защищали там в Мали, в Чаде от французов их суверенитет? Ну, так же можно, ну, вы понимаете, так можно довести дело до абсурда. Это первый момент. И второй момент. А что страшного в Сирии случилось? Сколько раз Сирию бомбили все те разные иностранные войска? Там турецкие самолеты, французские, голландские, американские, израильские.
Ну, это, ну, другой вопрос. Еще... это другой вопрос. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Давид.
Да, Давид.
Ну, защищать корейцев, как бы, с одной стороны, тоже надо, но само государство, да, мы не можем пренебречь просто так суверенитетом стран, иначе к нам придут потом, да, и нас начнут дербанить. Вот, но защищать Северную Корею прямо вот самим своим государством мы тоже, как бы, не особо-то и хотим, и можем. Вот, но масс-медиа поддержку почему бы не создать? Просто у них настолько одиозный лидер, или его настолько одиозно малюют, что... Ну, как-то его поддерживаешь, сам пачкаешься. Вот, в принципе.
Спасибо, принимается. Останавливаю голосование. 46% за то, чтобы Российская Федерация в случае обострения поддержала и Северную Корею, попыталась помочь ей как-то, возможно, выступила гарантом ее безопасности. 46%. 54% за то, чтобы Россия, ну, в крайнем случае, выступала в качестве наблюдателя, не более того.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Владимире Путине, о российских хакерах и о вмешательстве в американские выборы. Точнее, вот как раз за материалы, касающиеся усилий лидера Российской Федерации по распространению российского влияния за рубежом. Лауреаты Пулитцеровской премии, престижные награды в области журналистики, литературы и музыки, объявлены в школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке. В этом году на премии в 21 номинации было выдвинуто 3008 произведений, в том числе 1187 в области журналистики. Сейчас с нами на связи журналист Владимир Познер. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Что происходит, Владимир Владимирович? Ведь премию, получается, вручают за серию материалов, которые у нас склонны считать почти пропагандистскими. Ведь именно благодаря журналистам New York Times, Washington Post, аксиомой стало суждение, что Трамп выиграл выборы благодаря русским хакерам и лично Путину.
Ну, видите ли, во-первых, то, что мы оцениваем как пропагандистские материалы, это наша точка зрения, и совершенно не обязательно совпадает с точкой зрения других. Это же американская премия, Пулитцеровская премия. Ей в этом году ровно 100 лет. И им совершенно все равно, что думаем мы об их материалах, так же, как нам все равно, что они думают о наших материалах. В данном конкретном случае, вообще, чтобы просто знали, это самая высшая журналистская премия. Она вручается по 14 номинациям и еще по 7 номинациям дискуссия. Есть такая номинация, называется «Репортажи на международную тему». И вот именно по этой номинации журналисты, то есть газета «New York Times», потому что иногда это отдельный журналист получает. Но в данном случае получила газета «Нью-Йорк Таймс». Я довольно точно к тексту говорю, как это сформулировано. Это репортажи о попытках Владимира Путина демонстрировать влияние России за границей с использованием способов, включающих убийство, онлайновые давления и обвинение оппонентов в несовершенных ими преступлениях. Вот так формируется, сформулирована, так сказать, вот данная премия. Конечно, она пропагандистская, но я еще раз говорю, это же ведь американская точка зрения, и мы не должны удивляться тому, что у них такая точка зрения, потому что они, наверное, не менее удивляются, что у нас другая.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь в чем еще дело? Если бы меня спросили там в прошлом году, да даже сегодня, еще вчера вечером, хочешь ли ты получить Пулитцеровскую премию? Я бы сказал, наверное, что да. Но после того, как «Нью-Йорк Таймс» за серию этих материалов наградили этой премией, я сегодня засомневался, потому что, ну, опять похоже на какую-то излишнюю политизированность. Какие-то стандарты журналистики все-таки должны остаться на планете Земля или нет уже?
Ну, во-первых, я советую вам не волноваться, потому что вам вряд ли предложат, так сказать, возможность получения Пулитцеровской премии, и вообще ее не дают за границей. Только в Америке, так что не переживайте.
Артем Боровик получал, наши фотографы получали неоднократно, поэтому я все еще надеялся.
Фотографы только. Теперь, что касается второй части. Странно, что вы это говорите. А вообще, вы много видите кругом такой журналистики, которая бы соответствовала каким-то высоким этическим стандартам. Я говорю не об Америке. Я говорю вообще в мире. Вы вообще следите за этим. Что во Франции печатают, что в Англии, что в Германии, что у нас, кстати, часто бывает.
Слежу, поэтому и расстраиваюсь. Вот вся надежда была последняя.
А я тоже расстраиваюсь. Я с вами тут вполне солидарен. Я очень расстраиваюсь. И, к сожалению, журналистика сегодня в значительной степени превратилась в пропаганду, а не в журналистику. То есть не в стремление информировать аудиторию объективно, по возможности, честно и полно, а во что бы то ни стало вдолбать в голову определенные мысли, определенные взгляды. Вот во что в значительной степени превратилась журналистика.
Хорошо. Лично вы, Владимир Владимирович, какую бы премию в области журналистики хотели бы еще получить?
Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Что касается меня, то я лично знаю, что я не занимаюсь пропагандой. Я лично знаю, что я изо всех сил стараюсь быть объективным и честным, и полно информировать. И поэтому, если какая-то премия не была бы, ну, давайте отойдем чуть-чуть. Ведь, скажем, Нобелевская премия, все-таки, наверное, самая уважаемая премия в мире, тоже иногда вручалась, ну, скажем так, больше за политические вещи, чем за литературу, когда речь шла о литературе. Но, тем не менее, мы не станем отказываться от этой премии, если вдруг мы напишем книгу и получим Нобелевскую премию. Я скажу то же самое насчет Пулитцеровской. В данном случае, да, эта премия вот в данном конкретном случае лично у меня вызывает отторжение. Но если мне за мою работу предложили бы ее, я бы не отказался, потому что я знаю, что я не занимаюсь пропагандой.
Спасибо. Это был журналист Владимир Познер. Сейчас говорим о движении в Москве.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Ждем от вас информации. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Если верить Яндексу, сейчас в Москве все плохо, особенно в центре. 6 баллов, так он оценивает движение в столице. Садовое кольцо, третье транспортное кольцо окрашены в красные тона, бордовым. Ну, например, набережные в Москве окрашены 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. От Таганской до проспект Мира 50 минут по Садовому.
Спасибо, принимается. Садовая очень плохо едет. Внешний МКАД между Рублевкой и Волоколамкой прекрасен. Об этом сообщает Сергей. Что происходит у вас? 7-3-7-3-94-8. Добрый день, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Жулебино пролетел нормально, значит, это самое, Егорьевское шоссе тоже нормально. Сейчас вот сижу, чай пью и вас слушаю. Спасибо.
Спасибо, это был Виктор. Что еще? Большой Каменный мост, Бордовый, Кремлевская набережная, Бордовая, Москворецкая набережная, Бордовая, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. МКАД на востоке идет в районе 30-40 км в час. Весна, всем хорошего настроения, с наступающей Пасхой.
Спасибо, принимается. Ну что еще? 7373948, нет, больше не успеем, сейчас новости.